Мы вернемся к Бытие, к началу всего, книга «Начал». И в прошлый раз мы смотрели, как человек перешел с самой вершины, самый высокий момент в жизни человечества, в истории человечества, перешел в самой глубине греха. И помните, как змей засеял сомнения, он причинил, чтобы Адам и Ева сомневались в истине Божьего Слова, и они сомневались в благость Божьего характера. Сначала они проглотили его лжи, а потом проглотили плод запретный. Сатана сказал им, что вы не умрете. Он хотел, чтобы они думали, что не будет никаких последствий от своих грехов. Но, как мы увидим дальше, последствия были, и очень серьезные последствия. И сегодня мы посмотрим отрывок, где говорится о том, как Бог обличал их в своих грехах, как Он начал разговаривать с ними. И я попрошу кого-нибудь прочитать Бытие 3 глава с 8 по 13 стихи.
«И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал: „Кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“.
Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя за то, что Твое Слово было написано для нас и обращено к нам. Я молюсь, Господь, чтобы мы могли бы сегодня слушать Тебя и слышать то, что Ты хочешь нам говорить. Господь, помоги нам быть не только слушателями, но исполнителями Твоего Слова. Помоги нам, Господь, извлекать уроки из этого отрывка и применить это в нашей жизни. Помоги нам, Господь, действительно учиться на чужих ошибках. Помоги нам, Господь, ходить с Тобой в чистоте. И мы просим, чтобы Твое Слово помог нам, Господь. Помог нам расти в Тебе, помог нам приблизиться к Тебе. Господь, дай вдохновение. Я молюсь о том, чтобы Ты излил Духа Святого на наших сердцах. Чтобы Ты дал мне слова, Господь, и чтобы Ты открыл наши уши, чтобы мы могли бы слышать Тебя и понять то, что Ты хочешь нам сказать сегодня. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. Здесь слово «голос» в других местах она переводится как «звук», и мне кажется, может быть, лучше подходит. Это не так уж важно. Может быть, вопрос, который бросается в разум, это как Бог мог ходить по саду? Бог — это Дух, Он не имеет тела. Как Он мог ходить по саду? И на самом деле, это не такое уж явление уникальное. Особенно в Бытие достаточно часто мы видим, Бог появляется в человеческом образе. Даже если слово для этого – «теофаны», это, не знаю, мой перевод с английского транслиции. Это когда Бог берет на себя человеческую форму. И мы знаем, конечно, что Он это сделал во Христе, что Христос – это Бог, который стал человеком. В Ветхом Завете есть несколько явлений. И это я нашел у Джона МакАртура, он писал так, что вы находите Господу, когда Он появился Агарию в Бытие 16. Там его зовут Ангел Господень. Это было явление Господа еще до воплощения в Иисуса. В 17 и 18 главы вы находите, что Бог появился Аврааму, явился Аврааму. А в Бытие 26 глава Бог явился Исааку. В 28 главе, 32 главе, 35 главе, как бы три отдельные разы, он явился Иакову. Поэтому даже в Бытие несколько раз было такое явление, что Бог явился в человеческой форме. И на самом деле это была его милость, это была его снисходительность к людям, чтобы они могли бы разговаривать с ним, чтобы они могли бы иметь отношение с ним. И кажется, что не первый раз Бог ходит в саду, потому что они услышали звук его, и они узнали, что это он. Они сразу поняли, что это он. И мне кажется, что их отношения с Богом были особые отношения. Мы можем немножко взглянуть на то, какие эти отношения были, если мы посмотрим в конце Библии, когда эти отношения, наши человеческие отношения с Богом снова будут восстановлены, снова будут на прежние уровни. И в Откровении 21 глава, 3 стих написано, скиния, то есть место обетования Бога, Бога с человеком, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И здесь образ того, что Бог, мы будем обитать вместе с Богом, рядом с Ним, и это будет очень реально, как бы физически, Бог может вытереть слез. Мне кажется, вот такие были отношения Адама и Евы с Богом, близкие отношения. Паскал, великий ученый, философ, он сказал, что в каждом человеке, в душе каждого человека есть вакуум в форме Бога, и только Бог может наполнить это место. Августин сказал, что наша душа, они не находят покой, пока не находит Бога. Человек был создан, чтобы иметь эти отношения с Богом, чтобы иметь вот эту близость с Богом. И нам этого не хватает. И то, что мы ищем в жизни, и очень часто люди ищут смысл в жизни, они ищут что-то, которое удовлетворило бы их в жизни, и не находят. Ни в отношениях с людьми, ни в увлечении, ни в работе, ни в чем. Это потому, что Бог создал нас для себя, чтобы мы имели отношения с Ним, чтобы мы, как Адам и Ева, ходили в саду и имели общение с Богом. Как мы и будем, как мы читаем в Откровении, что у нас будет такое общение с Богом, рядом с Ним будем ходить. Для этого мы созданы, это мы жаждем. И это то, что призывает нас к Ним. Это то, что вот дает нам жажду общения с Богом. Потому что мы были созданы для этого. Это было время прохлады дня, то есть вечером. Уже ветер чуть-чуть поднялся, солнце уже прошло, самая жара. И это значит, что, наверное, грехопадение, то, о чем мы читали в прошлый раз, это, наверное, где-то утром было, рано в этот день. Раньше в этот день они еще успевали там защищать себе одежду из этих листьев, и только сейчас Бог появляется. Так что уже какое-то время прошло с тех событий, с того, как они согрешили. Уже немножко время было для размышления, чтобы обдумать свои поступки. Это не то, что Бог сразу появился, и сразу сходу надо отчитываться. Прошло немножко время. Было время размышления, было время прийти к каким-то мнением. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Мы проводим время в молитве, мы проводим время в поклонении, мы читаем Библию, мы, может быть, постимся, мы ищем лица Бога. Адам и Ева имели возможность каждый день иметь общение с Богом лицо к лицу. Но они скрываются от Его лица. Это очень грустно. Наверное, из всех этих стихов о грехопадении, вот это я прочувствовал больше всех. Что мы очень во многом применяем усилия, чтобы искать общение с Богом, чтобы искать лица Бога. А здесь она была утрачена. Здесь они ушли от лица Бога. Они не могли как бы устоять рядом с Богом. Бог — это источник жизни, это источник каждого благословения, которое дается. Все, что добро в этом мире, исходит от Бога. И мы скрываемся от Его лица. И это, во-первых, это бессмысленно. Мы читаем 138-й Псалом, 7 стих. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли я на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты». Это бессмысленно прячется от Бога. Бог всезнающий, всевидящий. Мы не можем прячется от Бога, тем более среди каких-то деревьев. Евангелие от Иоанна написано так, 3 глава 20 стих. «Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые». Наш грех делает так, что мы хотим прячься от Бога. Это великая трагедия, что наш грех отделяет нас от Бога. И наше желание быть рядом с Богом, на это влияет наш грех напрямую. Прошлым летом мы были на даче, и дети где-то играли, и я чем-то занимался, и люди не было в этот день. И потом как бы поднялся как бы паника, где Эдик? Они играли в прятки, и Эдик исчез. И мы начали его искать. Мы начали искать его везде, где только могли. И я начал проверять всякие водоемы. Уже его не было, не знаю, полчаса. Я начал проверять водоемы, думаю, не дай Бог, что он туда упал. Мы начали смотреть везде, где мы могли. Спросить у соседей, как бы ходить по соседним участкам, а искать его. Я уже звонил в милицию. А, конечно, никто трубку не брал. Звонил, и трубку не брали. Но оказалось, что хорошо, что не брали. Потому что мы его все-таки нашли. Мы его нашли в нашем домике, за диваном. Он прятался. А мы: «Эдик, почему ты не вышел? Мы тебя звали». И он там просто в слезах, и все расстроен. Но он думал, что будет наказание. Он сначала как бы он прятался, и весело было, а потом он уже боялся выходить. Иногда мы с Богом такие же. Мы что-то делали, и мы боимся, может быть, его мнения о нас, его осуждения, мы боимся наказания. Наш грех отделяет нас от него. Мы уже не хотим приходить к Нему. И то, что Он предлагает нам, это прощение и любовь. Но все равно мы прячемся. Все равно мы ждем. И пока мы не приходим к Христу, пока Дух Святой не пробуждает наши сердца, мы на самом деле ненавидим святого Бога. Есть много способов люди находят, чтобы прячься от Бога. Мы можем стараться убивать нашу совесть, чтобы она не обличала нас, чтобы она не говорила нам о том, что есть что-то большее. Она не говорила нам о том, что то, что вы сейчас делаете, неправильно. И мы заглушаем нашу совесть. Даже некоторые психотерапевты предложили вот этот способ, что вот у вас чувство вины, значит, надо делать... То, что вызывает чувство вины, надо делать это повторно и повторно и повторно, и скоро это чувство вины, оно уходит. Мы можем убить нашу совесть. Мы можем его убить. И тогда мы не будем думать о том, что, ну, Бог есть. Мы можем прячься от Него. Мы можем убедить себя, что Он вообще не существует. Многие люди применяют такой способ, что вот убеждали себя, что не существует Бога. Ну и проблема нету. Мы можем придумать себе другого Бога. Бог, который не такой Бог, который Бог Библии. Который не требует от нас святости. Который не имеет никаких претензий к нам. Который добрый и просто принимает всех безоговорочно. Или мы можем переопределить греха и святость, чтобы грех был что-то, ну, немножко поменьше, немножко более такое, что мы можем избежать полегче. И таким образом мы прячемся от Бога. Сколько людей в России верит в Бога? Я думаю, наверное, 90%, 95%, если спросить. Я у многих спросил, и почти все говорят, что да, мы верим в Бога. А сколько людей верит в Бога Библии? Это совершенно другой вопрос. Потому что мы верим в Бога. Нам это, может быть, хорошо, что есть какой-то Бог. А Бог Библии, который Бог Святой, мы не хотим такого Бога. И мы прячемся от такого Бога. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Почему Бог задал такой вопрос? Он не знал, где Адам? Я думаю, что знал. Значит, есть другое объяснение. Почему Бог задал Адаму такой вопрос? Мне кажется, это проявление милости Божьей. Это его милость. Он не приходит сразу. Бог, конечно, знал, что произошло. Он мог бы приходить и сразу судить его. А он здесь дает ему возможность откликнуться. Он дает ему возможность покаяться, самому рассказать о том, что произошло. Здесь написано: «И возвал Господь Бог к Адаму». Что вот Адам прячется и возвал. А на английском написано, что написано «но». И смысл получается немножко такой, что вот, но все равно Бог его звал. Адам прячется, но все равно Бог его звал. Адам ушел от Бога. Он не хотел с ним встречаться, но все равно Бог его звал. Бог пошел навстречу Адама. Бог знал, где он знал, что он сделал. Он мог бы его молнием как бы поразить на место, но он этого не сделал. И мы видим это снова и снова в истории отношений с Богом, что Бог проявляет милость к человечеству. Он проявляет милость, которую мы не заслуживали. Бог его еще тогда предупреждал, что он умрет, если он ест этот плод. Он его тогда сказал четко и ясно, какие будут последствия. Он имел все права просто уничтожить его. Но нет, он проявляет милость, он зовет его. И возникает вопрос, почему вообще грех – это такое большое дело? Почему мы, я не знаю, ну, в последнее время мы очень часто говорим о грехе. Ну, это есть в Библии, в бытие. Мы никуда от этого не можем деться. А почему это так важно? Почему это так серьезно? Я писал три причины. Первое, это потому, что Бог святой. Бог святой, и Он ненавидит грех. Грех – это абсолютно чуждо для него. Это не часть его характера. Это противоречит его всесуществу. И чтобы просто взглянуть на это, мы читаем буквально один отрывок. Это Исход, 19 глава. И мы прочтем 10 по 12 и 16 по 19. Просто чтобы понять общий смысл, то, что говорится здесь. Это Исход, 19 глава. «И сказал Господь Моисею: пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежду свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подоще ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. На третий день», это уже 16 стиха, «на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою Синайского, и трубный звук весьма сильный, и вострепетел весь народ, бывший в стане, и вышел Моисей, народ из стана, встретения Богу и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Мы смутно и слабо представляем святость Божия. Это в основном скрыто из наших глаз, мы не видим этого. Но вот как народ встречался с Богом здесь и сталкивались с святостью Божией. Пророк Исаия, когда он был в присутствии Бога, когда он видел его святость, он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Бог свят, и поэтому Он не терпит грех. Вторая причина – это потому, что Бог важен, Бог суверенен. Джонатан Эдвардс, это великий американский богослов, может быть, один из лучших богословов в Америке, он объяснил это так. Он сказал: если вы совершаете преступление против обычного человека, и будет наказание. А если вы совершаете преступление против милиционера, наказание будет сильнее, потому что милиционер, он представляет закон, он представитель общества, и наказание будет более суровое, будет более серьезное. Если вы совершаете преступление против президента, что будет с вами? Наказание будет еще сильнее. Наказание будет еще более суровое, потому что это можно даже называть государственной изменой. Потому что президент представляет вся страна. Президент – важный человек. И от важности человека зависит тяжесть преступления. Теперь подумайте, вы совершили преступление против Бога. Бесконечный, суверенный, который имеет все власть, который создал всего, что вокруг нас, всего, что есть. Какое должно быть наказание за преступление против такого личности? Это должно быть бесконечное наказание, потому что Бог бесконечно важен, суверенен. И еще поэтому грех. Серьезно. И третья причина, почему мы так много говорим о грехе, и в Библии так сильно разбирается в грехе, это потому, что грех, она передается, она возрастает. А если его не искоренит, она распространяется. И мы даже это видим, того, что мы читали уже, что в прошлый раз мы говорили о падении сатаны, что сатана сам согрешил. И упал. Он искушал Еву. Ева поделился своим грехом с мужем, который стоял рядом. И грех распространился. Дальше будем читать про их сыновья, про их потомки. И дальше, и больше растет грех. Если не осуждать грех и не искоренить его, она будет расти. И она разрушительная. Что это третья причина, почему мы должны серьезно относиться к греху. Почему Библия серьезно относится к греху. Десятый стих. Он сказал: «Голос твой я услышал», это Адам говорит, «голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Это первое проявление страха. Страх, на самом деле, в греховном мире – это не всегда плохая вещь. Есть вещи, которые стоит бояться. А проблема в том, что часто мы боимся не того. Мы боимся, что другие люди думают о нас, а не боимся, что Бог думает о нас. Мы боимся много всего, что не стоит бояться, а не боимся того, что нужно бояться. И Адам отвечает Богу здесь. Но его ответ – неправда, неправда. Он сказал, что я боялся, потому что, ну не был не был я одет, как бы, соответственно. У меня не было одежды, что нужно было. А у него была одежда. Он уже укрылся. Он боялся, потому что он согрешил. Но он уходит от Бога. Не чтобы признать сразу и раскаяться. Он уходит от ответа. Он уходит от покаяния. И то, что он покрыл себя этими листьями, он сразу почувствовал несостоятельность вот такого покрытия. Он сразу чувствовал, что все равно, хоть эти листья есть, он все равно чувствовал себя наг в присутствии Бога. И это еще один способ прячется от Бога, на самом деле. Это мы стараемся закрывать то плохое мы сделали, как бы с добрыми делами. Да? Мы стараемся как бы закрывать. Это когда, может быть, поссорились с женой, и мы начинаем мыть посуду. Начинаем как бы искупать свою вину каким-то образом, сглаживать, покрывать, закрывать этот грех добрыми делами. Пророк Исаия говорил об этом. Что все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Наша праведность, все наши самые лучшие, добрые дела, правдивые вещи, которые мы делаем, как запачканная одежда, она несостоятельна, она ничего не покрывает. Наши добрые дела, по большому счету, они не нужны Богу. Они не нужны в плане закрытия нашего греха. Они не нужны в плане, что вот здесь перевешивает добрый, и вот мы спасемся. Есть только один, который добрый. Есть только один, который на самом деле хороший. Это Иисус Христос, который жил безгрешной жизнью. И Он покрывает нас Своей праведностью. Нам не нужна своя запачканная одежда. Прийти к Богу своими добрыми делами как-нибудь как бы закрывать наш грех. Мы можем приходить только с праведностью Христа. Только Христос может закрывать наш грех. Только Христос может дать нам белую одежду, чистую одежду, чтобы предстать перед Богом и не бояться, что мы наги. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебя есть? И опять Бог направляет свои слова Адаму не для того, чтобы узнать ответ на свой вопрос, а для того, чтобы пробудить его покаяние снова. И здесь смотрите на терпение Бога. Бог почти что исповедует этот грех для него. Он уже говорит о том, что делал Адам. Что вот, ну, не брал ли ты из этого дерева? Как трудно Адаму просто сказать: ну да, брал, виноват. Но он этого не делает. Он продолжает уходить от Бога. Бог проявляет свою благость. Бог проявляет свое терпение к нему. А Адам все равно ускользает. И на самом деле это еще одна причина, почему грех так серьезно. И нам стоит относиться к греху серьезно. Потому что грех – это еще преступление против доброты Бога. Подумайте о ситуации. В Эдемском саду Бог дал Адаму и Еве все. Он дал им прекрасный сад. Он дал им деревьев, как бы все, которые хорошо на них смотреть, и плоды от них, как бы без исключения, от каждого был хороший плод, хороший внешний вид. Четыре реки в сухой земле. Он дал все животные. Он дал им контроль над всеми животными. Он дал им работу, приятную работу. Он дал им миссию. Он им сказал, что вот есть цель в жизни. Идите, завоюйте весь мир, Весь мир — это ваш, открыт перед тобой. Идите, делайте, что хотите. Он дал Адаму жену, помощница, соответственно ему. И Бог сам пришел в этот сад и ходил в этом саду и общался с ними. Бог дал им все. Но они думали, что Бог что-то не додает, что Бог что-то утаивает от них. Они думали, что вот хорошо бы нам иметь знание о добро и зло. Хорошо бы нам как бы самостоятельно что-то еще иметь самостоятельно от Бога. И так родился грех. И этот грех было предательство отношения к Богу. Все, что Бог сотворил для них, было хорошо и весьма хорошо. Все, что Бог сделал, это проявил любовь к ним. Он дал им все. Они не проявили благодарность. Они предали Бога. Они предали вот эти отношения любви и доброты. И все добро, которое Бог проявил к ним, они отплатили его зло за добро, которое он проявил им. Грех — это предательство отношения. Это преступление против доброты Бога. Давайте подумаем о нашей ситуации. Мы не живем в райском саду. Ну, Сибирь почти райский сад, но не совсем. Но Бог своей благости, Он тоже дал нам все. Так написано в Библии. Написано второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Что Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия. Бог дал нам своего Сына. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог дает нам Святого Духа. Еще дальше написано, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Ава, Папа, Ава, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, со наследниками же Христу. Он дает нам каждое благословение во Христе. Бог дал нам все. А наш грех – это предательство, это отношение. Мы также, когда грешим, мы оплатим Богу за Его добро, за Его доброту к нам. Мы оплатим зло. Мы говорим Ему: «Не нужно мне ты». Как непослушный ребенок своему отцу. Больно иногда, когда дети не слушаются. Больно иногда, когда дети отворачиваются и не принимают наши советы, пренебрегают то, что мы им учили, как вести себя. Нам от этого бывает больно. А грех – это тоже мы поступаем, восстаем против этой отношения с Богом. Это нарушение отношения с Богом. Это отвергание добро, которое Он проявляет к нам. Адам сказал жене, жена сказал: «Жена, которой ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». А, ну это все объясняет. Тогда здесь нет проблем. Ты просто жертва обстоятельства, да? Вот виноват твоя жена, которой я дал тебе. Так что оказывается, что виноват жена и виноват Бог, что дал такую жену. Вот Адам до сих пор, ну, он признал, что ел из дерева, но он признал, что, ну, я жертва обстоятельства. Ну, а как мне по-другому поступать? Ты, Бог, меня поставил в таких обстоятельствах. Ну, а как мне по-другому поступать? Я жертва. Что ты ко мне пристал? Сам виноват. Вот что Адам говорит. Это величайшая наглость против Бога. Он стрелку переводит на свою жену, возлюбленную, и стрелку старается переводить на Богу. Это ужасно. И смотрите, как грех извращал Адама. Вначале Адам ходил в райском саду с Богом, общался с Ним. Он получил благословение от Него. А теперь, в течение одного дня, Адам прячется от Бога. Он врет Богу. И сейчас он его обвиняет. Сейчас он уже имеет претензии к Богу. Сейчас он уже ненавидит Бога. Что Бог к нему пришел с претензиями. Вместо того, чтобы защищать свою жену, он еще ее обвиняет, подставляет ее перед Богом. Ну вот, она, не я, она, он прячется за ней. Все это в течение одного дня хода греха в этом мире. Грех разрушительный. А вы видите себя в Адама и в Еву? Он наш отец. Некоторые его склонности передавались нам по наследству. Никогда не обвинили ваши обстоятельства за то, почему. Почему я разозлился? Ну, меня разозлили. Никогда не обвинили других людей в ваших грехах. Никогда не говорили, что я болел, я был устал, поэтому я согрешил. Никогда не говорили, что мне вот такой воспитывали, вот такой я человек. Никогда не сказали, что Бог, почему ты меня не препятствовал, почему ты допускал, чтобы я это сделал? Братья и сестры, мы можем делать то же самое, что и Адам сделал. Мы можем проявить такое же наглость, что он проявил Богу. Истина в том, что мы грешим. Иисус сказал, что «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления из наших сердец». Мы должны смириться перед Богом и признать: «Да, я согрешил. Да, были обстоятельства, да, были другие люди, но я согрешил». Есть люди, которые в тех же обстоятельствах, которые не согрешают против Бога. Есть люди, которые постоянно живут с издевательством и не разозлились на это. Есть люди, которые постоянно живут какие-то ужасные обстоятельства и не начали против Бога что-то говорить. Есть же люди, но я согрешил. И мы должны видеть, что в грехе виноваты мы, не все остальные, а мы. И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Вот еще одна жертва, обстоятельства. Но не я, а вот этот змей. Главное, что он виноват. Но не я же. Да, она говорит, что она это сделала. Она ела. И больше как бы крайнего не остался, больше, кроме вот этого змея. Но отношение Евы здесь видно, что она тоже считает, что она жертва. Змей обольстил меня. Обольстил меня. И это правда, грех, она весьма обманчивая. Грех, она действительно действует на наш разум, на наши сердца, и она обманывает нас. Но наши сердца, они горды, и мы не хотим признать наш грех перед безгрешным Богом. Это даже трудно признать свой грех перед другим человеком. Хотя ты знаешь, что этот человек, он мог бы такой же грех делать против тебя. И часто мы ожидаем, что будет встречный: «Ну да, я тоже виноват». И мы уже чувствуем себя лучше, что они тоже признают, что они греховны. А от Бога такого не дождешься. Потому что Бог всегда прав. Он никогда не виноват. А когда мы признаем свой грех перед Богом, мы не получим такое утешение, что «ну да, я тоже был неправ». Но нету такого. Бог безгрешный. А нам просто нужно смириться перед Ним. А грех обманывает нас. Павел говорит, испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Я думаю, вполне возможно, что кто-то в этой комнате живет под ложной надеждой. Под ложной надеждой, что что-то или кто-то спасает их. Может быть, вы даже считаете себя верующим человеком, христианином. Но Писание говорит, испытывайте самих себя, верили ли вы. В первое послание Иоанна написано так. Сейчас найду. Первое послание Иоанна, 2 глава, 3 стих. Написано так. И что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Давайте опять прочитаю тоже. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Братья и сестры, друзья, если нет в вашей жизни никаких изменений, если ваша жизнь не говорит о том, что вы стали другими, что грех для вас стал противно, что вы стали бороться против греха, что вы видите, что Бог меняет вас, и вы тянете к Нему, что Слово Божие стало для вас как хлеб, что молитва стала для вас как воздух, то исследуйте себя, испытайте себя. Может быть, вы живете в ложной надежде. Наша христианская, она должна отражаться на нашу жизнь. Иначе она не настоящая. Иначе у нас нет повода для надежды. Грех обманывает. Есть люди, которые мы очень рациональны, мы любим логически мыслить и доказывать, строить логические цепочки. Нам нужно сомневаться в нашей логике. Нам нужно проверять наши логики Слово Божие. Потому что грех, она повлияла на наши логики. Она повлияла на наш разум. Если вы человек, который на интуиции, на чувствах очень сильно уповаетесь, что вот вы чувствуете, что это хорошо, и поэтому вы делаете так, поступаете так. Тоже сомневайтесь в ваших чувствах. Не надо безоговорочно слушать своих чувств, потому что грех тоже повлиял на наши чувства. Не всегда они говорят нам правду. Не всегда наши чувства подсказывают нам то, что нам нужно делать на самом деле. Их тоже нужно сравнить со Словом Божьим. Нам нужно смотреть на наши мотивы, побуждения. Почему я делаю то, что я делаю? Почему я хочу общаться с этим человеком? Нам нужно исследовать себя, проверять себя во свете Слова Божия. Потому что грех обманчивый. Сатана, он лжец. Он тот, который хочет обмануть нас и увести нас от Бога. А Иисус, наоборот, сказал себе, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он есть истина. Нам не нужно сомневаться в Его слова. Нам нужно принимать Его слова и верить Его слова. Иисус Христос – это тот человек, который, тот личность, который открывает нам истину. Он вводит нас в всякую истину. И когда Он указывает нам на что-то в нашей жизни, нам нужно слушаться. Когда Он указывает нас на наш грех, тогда нам нужно покаяться. И Адам здесь нам не пример в покаянии. Настоящее покаяние, что это такое? Ну, во-первых, нужно, чтобы Бог открыл наши глаза видеть грех. Что мы должны видеть, что да, есть грех в моей жизни. И согласиться с Ним об этом. Мне кажется, должно быть какое-то жалость о грехе. Какое-то сожаление о том, что мы совершили. Не потому, что мы попали, нас поймали, а потому, что мы совершили что-то против Бога. И нас это должно огорчать. Мы должны принимать правоту Божию, правоту Его заповеди, Его слова, что обличает нас. Мы должны принимать, что действительно ты прав. Чтобы было настоящее покаяние, нужно, чтобы было смирение. Потому что мы, если признаем, что Бог прав, мы должны еще и признать, что мы не правы. Должен начать возникать в нас, это со временем происходит, но ненависть к греху. Что мы не можем просто жить с грехом и смириться с грехом. Должен появляться со временем, если есть настоящее покаяние, появляется ненависть к греху. Мы ненавидим это, как Бог ненавидит это. И должен быть изменение. Это признак настоящего покаяния, плод покаяния. Что наша жизнь меняется. Мы становимся другими. Мы уже не делаем то, что мы раньше делали. Мы отказались от этого. Мы снимали с себя вот эту старую природу. И одеваем новую. И что делать это легче, что Бог Духом Святым работает в нас. Это не только наша работа. Это работа Бога в нас. И наши желания тоже меняются. Что мы не все время против своих желаний делаем добро. Со временем Бог работает в наши сердца. И наше желание будет делать добро. Бог меняет нас изнутри. И это тоже признак покаяния, что мы уже не ведем себя так, как мы вели себя. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я славлю Тебя за Твою милость. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты проявляешь к нам благодать, как Ты проявил к Адаму благодать в Эдемском саду. Господь, Ты дал ему все. Но мы тоже понимаем, Господь, что Ты дал нам так много. Ты дал нам все во Христе. Ты всячески благословил нас и проявил доброту к нам. Господь, прости нас, что мы продолжаем грешить против Тебя. Ты наш любящий Отец, и мы не слушаем Тебя. Господь, очисти нас, мы просим. Измени нас, измени наши сердца. Дай нам, Господь, не прячься от Тебя, но приходить в покаяние, исповедоваться перед Тобой, когда мы согрешим. Дай нам, Господь, не мириться с грехом, а быть врагами греха. Дай нам, Господь, следовать за Тобой. Дай нам жить в чистоте святости. Дай нам силу Духа Святого на это, Господь. Измени наши сердца. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Давайте мы споем стоя. Не будем садиться. Долго сидели. И мы споем одно произведение. Можно немножко ногами подвигать. То на улице зима началась неожиданно. Как в Эдемском саду, интересно.